Братья и сестры, я смотрю, вот некоторые еще не устроились с местами. Пожалуйста, займите удобные для вас места, для того, чтобы вам служение было удобно слушать. Друзья дорогие, у нас сегодня первое богослужение по программе исследования книги пророка Малахии. Тема перед нами. Я хочу несколько слов сказать. Мы сегодня все на библейском часе рассматривали первую главу. Я тоже сегодня утром, прочитывая эту главу, радовался тем откровением, которое Бог подарил для меня. Думаю, что и вы радовались откровением вашим, которое Бог подарил для вас. Книга пророка Малахии. Она построена на пророческом слове, которое Бог дал этому пророку к Израилю. Друзья дорогие, я обратил внимание сегодня при чтении на начало пророчества. Начало пророчества. Господь усмотрел выразить самое главное – то, что Он любит народ свой. Мы читаем пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Друзья дорогие, это самая важная тема в богословии, что Бог нас любит. Бог любит меня, Бог любит вас. Бог индивидуально к каждому имеет свои отношения. И это очень важно. Поэтому, друзья дорогие, вот это откровение, оно начинается, или пророческое слово, оно начинается с того, что Бог прежде всего говорит, что Он нас любит, а потом Бог будет делать замечания, пожелания, призывать к покаянию, все остальное будет потом. Но на самом первом месте нас любит Бог. Пусть Господь благословит вас всех, эту славную истину принять к сердцу вашему. Сегодня будет раскрываться очень важная тема – о почтении к тому, кто нас любит. Братья подготовили участие, программу, проповеди очень хорошие. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь помог нам принимать это пророческое слово уже теперь от братьев через участие, проповеди и пение. Мы сейчас встанем и, обратившись к Господу, попросим благословения в Него. Помолимся. Наш любящий Небесный Отец, мы сердечно Тебя благодарим, что то, что Ты нас любишь, это проходит через всю Библию, через все Священное Писание. И Ты напомнил это когда-то пророку Малахии, чтобы он об этом сказал Израилю. Господи, Ты это говоришь нам, что любовью вечную Ты возлюбил нас. Ты возлюбил нас такой любовью, что Сына отдал вместо нас. Слава Тебе за это, наш любящий Небесный Отец. Господи, такую важную тему сегодня вот братья и сестры будут предлагать нам о почтении. Благослови нас, Господи, слушать эту тему, принимать. Если кого эта тема будет особо касаться, к покаянию, благослови, чтобы наши сердца были готовы, чтобы почтить Тебя за посещение Твое, призывая к покаянию, а кого к молитвам благодарения, к назиданию. Господи, благослови нас и прославься на этом служении. Молим и просим Тебя. Аминь.
Вместе будем петь.
Он был ничтожной, маленькой былинкой, в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни, он видел над собой божественное око, и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ли меня?» «Люблю», — сказал бамбук, и низко наклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы казались днями. И день ему, как месяц, проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. Как ты красив, шептали звезды ночью, днем ветер с солнцем любовались им. И он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды вечер летний и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» «Люблю», — сказал бамбук, склонясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железа он внутренность стал выжигать до дна, и до тех пор он жег ее и резал, пока пустою стала вся внутри она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Господь открыл бездонную криницу, и потекла животворящая вода через бамбук в ближайшую больницу, пустынные деревни, города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился, и начал к Богу слезно вопиять. И вот опять Господь ему явился, бамбук его стал громко вопрошать. «Господь! Ты знаешь, как тебя любил я, ты знаешь, как теперь тебя люблю, и как старательно живую воду лил я, но вот теперь, хотя хочу, не лью». И отвечал Господь, «Давай проверим, моя вода течет, как и текла, но ты, хотя мне сам себя доверил, в тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хотя не без труда, большая жаба выползла, и силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал, «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу. Аминь».
Только ты, ты моя надежда.
Мы еще послушаем участие «Я б не хотел, о мой Господь». И после этого участия будем слушать проповедь. Пожалуйста, проходите.
Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Народ твой не готов еще, не все вошли в спасенье дверь. Но медлишь ты, не правда ли? Призыв твой на брачный пир еще не всюду пронесен, и дальний гость не приглашен. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. Господь, скорей гряди. Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Учел от брега далеко, я не достиг еще всего. О, как бы сбросить я хотел земной удел греховных дел, поднялся ввысь и улетел. Об этом я не пожалел. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем разбирать первую главу книги Малахии. И поскольку у нас сегодня эта тема звучит, верю так, что, значит, есть у нас в этом какой-то недостаток, что-то, значит, нужно поправить. Поэтому, конечно же, думаю, что нужно стараться каждому сейчас заглянуть в свое сердце, послушать внимательно, чтобы максимум извлечь для себя уроков, чтобы приобрести нам с вами благословение. Я текст прочитаю, который и написан здесь. Это первая глава Малахии, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне?» Вот это первая половина стиха, и на нее сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать, дорогие друзья. Бог сравнивает на наши отношения к Нему на примере отца и сына. Вот такой плакат мы подготовили с краснодарцами для вас и для нас, чтобы этот образ, он остался у нас в памяти. Этот плакат, чтобы помогал нам вспоминать то время, когда мы были с вами в лагере, о этих взаимоотношениях Бога и нас с вами. Друзья, мы с вами, ну, я думаю, что большинство выросли в России, и известно, что страна наша, вот она, в общем-то, хотя и называется христианской, но больше в ней язычество. И, как правило, воспитание, конечно, у основной массы людей, воспитание, ну, мы называем неверующее, да, нехристианское воспитание. И эта масса основная, она, хотим мы этого или нет, она как-то влияет даже на христиан. Друзья, вообще взаимоотношения с родителями и взаимоотношения отца и сына на сегодняшний день не в лучшем варианте, не в лучшей форме. И я думаю, что оно с каждым днем становится все хуже и хуже. Я имею в виду среди мирских людей. Очень хочется верить и надеяться, что это никак не повлияет на христианскую среду, на нас с вами. Потому что, друзья, даже песню такую поем, когда делают дети ошибки, трудно в них узнавать нам себя. Я понимаю, что, возможно, кто-то горько жалеет, что когда-то не слушался своего отца, когда уже сам стал отцом и видит, что точно так же поступают его дети. То, о чем я говорил, воспитание мира, оно может оказывать какое-то влияние на церковь. И сегодня, знаете, скажу так, такими словами, не в моде слушаться родителей, оказывать им какую-то почесть. Я, друзья, вот рассказывал, сегодня проводил в Лабинске, вот, что когда-то я приезжал к своему отцу. Ну, бывало это, наверное, не часто. Может, 2 раза в месяц, может, 1 раз в месяц. И каждый раз, когда я от него уезжал, он мне говорил: сын, приезжай почаще. Вы знаете, друзья, я, конечно, говорил отцу, что времени у меня нету, что занят я. А вчера приехал, побыл на его могилке. И вот все почтение, которое я смог оказать. Для меня эта тема, она немножко волнующая. Потому что я так вот, ну, вот очень любил своего отца. Я когда он умер, я так вот встал на колени, сказал: Господи, помоги мне, будь теперь моим отцом, потому что мне так нужен в жизни отец. Знаете, друзья, может, кто не имел таких отношений, как-то ему не так это трудно будет эта разлука. И, может, кто еще не потерял отца, это, может, ну, не очень в своей жизни понимает. Но для меня это дорого. Хочу, чтобы пожелание вот вчера звучало, да, чтобы мы ценили то, что имеем, чтобы мы сегодня с вами ценили своих родителей, ценили отцов. Друзья, и хочу подчеркнуть это слово: научились их почитать. Почему научились? Потому что думаю, что не умеем. И почти уверен в этом. И для этого и проводятся сегодня эти лагеря, наши собрания, которые каждое воскресенье, каждый будни проходят в наших церквах, чтобы мы с вами научились, чтобы в наших семьях было правильное взаимоотношение. Знаете, я не помню, может, это Вестник Истины написали, или я с проповеди где-то слышал, один брат рассказывает, что отец пошел вниз машину заводить. В этот момент ему звонит сын, поднял трубку и спрашивает отца. Он кричит ему в окно: «Эй, ты, заводила, иди, тебя к телефону». Вы знаете, вот сейчас я это сказал, может, оно слух резануло кому-то. А так вот, я думаю, в жизни услышишь, и может, и слух уже и не резанет. Потому что уже привыкли, что так с отцом разговаривают. Один мой родственник, он к своему отцу так, может, знаешь, может, знаете, так вот сказать. Слушай, иди отсюда, не стой над душой. Вы знаете, ну, где-то в шутку, может, отец улыбнется. А я-то вижу, как отцу больно это слышать. Я ему много раз говорил, он каждый раз находит оправдание. Он не понимает, что вмешивается, что он сам не соображает. Я ему говорю, нет тебе оправданий, нет. Нет тебе оправданий так, как ты относишься к отцу. Братья и сестры, вот этот отпечаток мира, он может сегодня ложиться на нас с вами. Знаете, я даже был неверующим человеком, и я смотрел на бабушек и дедушек, которые ездят в трамваях, в жарких, в троллейбусах, в этой давке, и смотрел на молодых людей, таких как, ну, слово такое, крутых, да, говорят сейчас. Ну, или уже сейчас, может, не сильно крутые, которые ездят на машинах. И думаю, какая-то вопиющая несправедливость. Старики, которые прожили всю жизнь, вынуждены ехать в трамвае, еще им место не уступят. А молодые едут на машинах с кондиционером. Как-то не так, думаю, должно все быть. Неправильно что-то в стране. И так вот рассуждал. И иногда, знаете как, иногда вот говорят так. Человек престарелый и дом престарелый. И в дом престарелый этого человека отправляют, даже своих родителей. И часто об этом стихи рассказываем, случаи, как отец сына подвозит, а отец плачет возле этого дома престарелого. Друзья, это нельзя назвать почтением. Это неправильно. Это печать вот этого мира, которая, к сожалению, заходит иногда на поля христианства. Так не должно быть. А как должно быть? Нам предстоит с вами учиться. И если не научимся мы, не научатся наши дети. Это точно так. Нам нужно учиться и прилагать к этому очень большое старание. Потому что это трудно, друзья. Потому что слушаться трудно, почитать трудно. Знаете, как написано, кто скажет, Христос сказал, Карван, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. И пойдет, ничего при этом родителям не даст, то он виновен будет. Так неправильно, Христос объяснял. Может быть, такой элемент есть в нашей жизни. Я на спевку, я на собрание, некогда мне вам помогать. Я дело Божие делаю. Друзья, нужно учиться самому. Помимо того, что мы слышим, говорим, нужно самому учиться в Писании, как я должен относиться к родителям. Я немножко... Может быть, много уделил взаимоотношениям родителей. Но мне, друзья, на этом примере хочется показать наши отношения к Богу. Я последний пример расскажу о взаимоотношениях с родителями. И потом перейду о взаимоотношениях с Богом. Есть такой рассказ один о народах, которые живут на севере. Ну, вот у нас чукчи, ненцы, ханты, манси. А там, я не знаю, какие народы. Ну, это было на Аляске происходило. Ну, такого же уровня народы. И вот там один стан, они должен переместиться их лагерь. А отец состарившийся, он уже был обузой для этого племени. И он сознательно остается на месте. Его сын, уже вожак племени, соглашается на это. Оставляет ему кучку хвороста, огонь. Потому что дрова в той местности это большой дефицит. И все, племя это отправляется в путь. И вот отец провожает их. Огонь постепенно догорает, дрова кончаются. Он видит глаза из темноты, как вот Александр Александрович рассказывал вчера. Только уже не пня, вот, а настоящих животных, хищных, которые приближаются к нему. Пока огонь горит, он какое-то время может отмахиваться. И после животные нападают и съедают этого человека. Это язычество. Но сохрани нас с вами, Господь, чтобы оно вошло в наши жизни, чтобы бросать родителей на съедение вот таким хищным зверям. Друзья, вот у нас такой плакат, посмотрите, пожалуйста. Это отец и сын, маленький сын, и вот они сейчас вместе, и они направляются к свету. То есть вот от этой темы, как бы пусть будет в нашем сознании, как бы к Богу, часто сравнивается со светом. Господь говорит о себе: «Я есть свет». И вот они направляются к Богу. Хорошо, если сегодня отцы ведут своих детей к свету. Хорошо, если отцы знают, куда сегодня вести своих детей. Вы сегодня потенциальные, то есть будущие отцы и матери. И вы должны знать, как вести своих детей. Друзья, отношение к Богу, оно будет ни больше, ни меньше таким же, как мы научились относиться к своим отцам и матерям. Почему я сегодня об этом говорил? Потому что научаясь и научившись почитать, вот этот элемент, он потом никуда не денется. Если я научился это делать, он будет применяем ко всем. Он будет применяем к отцу, он будет применяем к старшим, он будет применяем к служителям, он будет применяем к церкви, к начальству и к Богу. Если я не научился почитать, я не смогу это применить никому. Это точно так, потому что написано в Иоанна: если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Друзья, если мы не научились любить и почитать своих родителей в жизни, мы не научимся почитать Бога. Конечно же, если мы говорим о том, что карван неуместен в нашей жизни, то есть просто слова добрые по отношению к нашим родителям и не больше, то, конечно же, неуместно просто говорить «Аллилуйя» или «Слава, хвала». Нам с вами нужно приложить какие-то усилия, старания по мере сил, как было вот сказано, сделала, что могла. Что ты можешь в жизни сделать? И тем самым почтить Отца Небесного. Почтить Отца Небесного. Друзья, своей жизнью принести доброе для Отца. Текст я его читать не буду, процитирую, он записан в Евангелии Иоанна. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». У нас сегодня эта тема, она перекликается с общей темой «Растите, цветите, плоды приносите». Мы нарисовали вначале цветочки и после плоды. Не просто цветите, как мы сегодня с вами, да, цветущие, красивые. Но чтобы принести плоды, нужно потрудиться. У меня абрикоса сломалось три ветки сломалось. Она принесла плоды. Друзья, она гнулась, мне кажется, она трещала, подпирали ветки, чтобы принести плоды. Но это дерево, может быть, нам тоже нужно где-то согнуться, где-то потрещать. Вот. Где-то, может быть, усилие какое-то применить, спину свою применить, чтобы принести плод для Господа, чтобы Он прославился. Не прославится Он только тем, что мы будем говорить «Аллилуйя», как я уже сказал, «Слава, хвала». Нам нужно жизнью и делами своими прославлять Небесного Отца. Друзья, тем прославится Отец, если вы принесете много плода. Очень важно сегодня, какое мое отношение к Отцу. Друзья, я не буду много об этом говорить, какие нам нужно делать дела. Я думаю, каждый это должен понимать сам. Только вот одно, что скажу. Я очень сильно переживал, когда пришел в церковь, как мне нужно, где мне нужно быть. Ну, как практический совет такой вам. Я пытался участвовать во всем. И в хоровых спевках, и в братских спевках, и в молодежном служении, и в поездках, и во всем. Вот школа у нас формировалась, друзья. И я пришел к тому, что цвести можно, а плода нету. Результата нету. Вот знаете, я такой пример приведу. Вот морковку, когда ее посадят, вот ее нужно потом продернуть. А знаете для чего? Чтобы плода больше она принесла. Точнее, не больше по количеству, а хорошие, чтобы плоды были. Чтобы она друг друга не заглушила. И деревья обрезают тоже, чтобы они не длинные вот такие ветки, а чтобы они больше плода приносили. И поэтому в нашей жизни, друзья, мы должны определиться со своим служением. Мне нравится, как апостол Павел говорит, что я принял от Господа, то и передал вам. Вот вопрос к тебе, дорогой друг, что ты принял от Господа? Есть, человеку предлагают, он, не это мне не годится. Предлагают, не это мне тоже не. Я вот это или вот это. Друзья, ну не, нужно не так, как мне хочется. Вот, а нужно узнать то, что хочет Господь. Мы можем сегодня переживать и побольше служения набирать, чтобы как-то Богу угодить. Но порой это может быть хуже, если я сделаю что-то одно, но очень хорошо. Очень качественно. Чтобы был явно виден результат. Я вот сегодня лабинцам говорил, работать на результат, есть такая фраза. Если нет от твоего труда результата, он никому не нужен. Он никому не нужен, друзья. Если бы просто вот кто-то сегодня бы здесь ходил и перемещал строительные материалы по лагерю с одной стороны в другую, мы бы не видели результата. Нам сегодня нужно видеть результат от своих действий. Если его нет, то нужно задуматься. Я вам даю совет такой, ну так вот, от чистого сердца, чтобы вы от Господа приняли служение в своей жизни, чтобы вы это служение приняли и делали очень хорошо, чтобы приносить плод Господу. Друзья, еще один момент скажу. Значит, напомню такой вот случай, когда Иисус Христос, Он вошел в храм. Зашел в храм, а потом сделал кнут или бич. И выгнал всех, написано, из храма. Выгнал всех. А потом сказал, это дом отца моего, а вы сделали его домом торговли. Он выгнал всех продающих. Я, знаете, друзья, вот смотрел, читал этот случай и думал, Иисус, Он часто напоминал о Своем Отце. Он очень часто говорил, мой Отец, Отец свидетельствует о мне, я и Отец одно. И очень-очень много фраз, связанных с Его Отцом. Это было подтверждение того, что Он делает, Он говорит, я делаю только то, что угодно Отцу моему. Это было подтверждением Его неразрывной связи с Отцом. Мы сегодня можем говорить, Отец наш Небесный. Но задам вопрос всем. Является ли Бог твоим отцом? Познал ли ты его как отца? Это важно в нашей жизни. Если нет, очень правильно будет, склонившись на колени, сказать, Господи, я хочу, чтобы ты был моим отцом. Я хочу, чтобы быть твоим сыном. Друзья, вот этот вопрос, если я отец? Если он отец, то мы с вами кто? То мы дети, то значит, на нас ложится сразу ответственность если, этим самым. Друзья, если мы признаем, что мы дети Божьи, ну, во-первых, вы помните, нужно не чуждаться тогда наказания. Он бьет всякого сына, которого принимает. То нужно исполнять в его доме какую-то работу. То нужно почитать его как отца. А бывает, друзья, что Он на втором месте, что Бог на втором месте. Иисус Христос, когда говорил об Отце, Он это подтверждал действиями. Ему все равно было, как о Нем подумают люди. Он сделал бич и выгнал, потому что у Него ревность, и ученики, глядя на это, вспомнили, ревность о доме Твоем съедает меня. Друзья, то есть, как? Снедает, поправляют, спасибо. То есть, друзья, это было явным подтверждением того, что Отец, что Иисус Христос, Он почитает своего Отца. Может быть, сегодня, вот так я немножко прообразно скажу, в храме, в церкви есть тоже вот такие, может быть, разговоры, продажа, покупка, бизнес. И они вытесняют из среды церкви, из среды детей Божьих. Я не имею в виду дом молитвы, я имею в виду церковь, это вот мы с вами. Они вытесняют все доброе, все хорошее, все то, что прославляет Отца Небесного. Друзья, нужно сделать кнут, бич и выгонять это все. В первую очередь из себя. И потом уже из среды молодежи, из среды церкви. Как выгонять? Нужно больше участвовать. Нужно больше принимать участие в церковной деятельности, в труде обычном, в проповедях, в стихах, в пении. Друзья, ну, все, что может быть связано с церковным трудом, с тем, что прославит Бога. Вот как нужно вытеснять из церкви все то, что не славит Его, все то, что огорчает Его. Вот что принесет славу Отцу Небесному. Как это сделал Иисус Христос. Дорогие друзья, я хочу так вот в заключение уже сказать. Мне очень удобно этот момент применить, и я думаю, что он будет полезен для нас с вами. Тогда, когда мы с вами будем склоняться на колени и обращаться к Богу, очень часто, почти у многих, эта фраза бывает на устах: «Отец мой небесный». Каждый раз, когда ты будешь это произносить, дорогой друг, я прошу тебя, чтобы ты вспомнил, что если Он Отец, то ты Сын. Значит, на тебе есть ответственность, которую ты должен нести перед Ним. Значит, ты должен почитать Его как Отца. Как Отца почитать правильно, не так, как сегодня почитают язычники. Друзья, чтобы при вашей молитве, обращаясь к Нему, Отец Небесный, вы действительно понимали, что Он мой Отец. Аминь.
Слушаем еще участие краснодарской молодежи. Декламация у них «Хлеба роб» и пение «Наши годы краткие». И потом будут ответы на вопросы. Пожалуйста.
Пшеницу сеял хлебороб, и труд нелегкий свой любил. В своей округе весь народ он с Божьей помощью кормил, но часто сам себя корил, что для людей, не для Христа трудился, не жалея сил. А это только суета.
Теперь не так я стану жить, отныне Господу служить. Лишь Словом Божьим буду я.
Взял пахарь в руку посох свой. С тех пор немало дней прошло. Ржавеет плуг, густой травой его все поле заросло. Во многих видели местах жнеца с Евангелием в руках. Он проповедовал Христа в глухих окрестных деревнях. Он к новой жизни звал крестьян и как творить добро учил. Но по делам, не по словам, простой народ о нем судил. И каждый в шутку отвечал.
Труд невелик, чтобы нас учить. Ты бы нам на деле показал, как по Евангелию жить.
Известно Богу одному, какой тяжелый крест он нес, как было горестно ему от этих горьких слов до слез. И на развилке двух дорог ему однажды снится сон. Идет по пыльным травам Бог, и чем-то озабочен он. Поля уже укрыла ночь, лишь Божий лик во тьме светил.
Могу ли чем-то я помочь?
Крестьянин трепетно спросил.
Кого ты ищешь, мой Господь?
Тебя!
Ответил царь царей.
Несешь ты истину, народ, как на земле нес на зарей. Но людям он добро творил, их исцелял и воскрешал. И что потом им говорил, народ все с верой принимал.
Но у меня даров тех нет.
Твой дар – растить насущный хлеб, так как недавно ты растил. И люди все тебя поймут, на деле явишь им любовь. Порою молчаливый труд прекрасней многих громких слов.
И загорелось от стыда, как жаркий утренний рассвет, лицо крестьянина, когда услышал он такой ответ.
Проснулся он в степной глуши, в густой траве, в слезах росы, и эхом таяло в тиши, как прежде в поле хлеб расти.
На ниву вышел пахарь вновь с той дивной ночи. Говорит односельчанам про любовь и много им добра творит.
Его святая простота — пример, как христианам жить, как проповедовать Христа и делом ближнему служить. Аминь.
Аминь.
Советую дощечки поприбивать, ножки укоротить и поприбивать дощечки. А в таком виде ваши скамейки можно было бы не подписывать, их никто не возьмет. Друзья, поступила записка, несколько вопросов. Вопросы по первой главе книги пророка Малахи. Поднимите руку, у кого Библия в руках? Вы знаете, опустите руку, друзья. Вот я был в американских церквях, в местных, коренных американских. Даже дети с Библиями. Я вам дам один совет. На собрание надо приходить с Библией. И не только в лагере, но и дома тоже. Когда проповедник читает, вы открываете и смотрите. Потому что вот сейчас у меня три вопроса в одной записке. Без Библии вам трудно будет следить за мыслью. Хотя вопросы имеют определенный смысл. Но постарайтесь вдумчиво обратить внимание. Друзья, книга пророка Малахия, первая глава. Все три вопроса по первой главе. Первый вопрос. В Библии не указано, за что Исава возненавидел Господь. Малахи 1.3. Уточните. Друзья, я прочитаю. С первого стиха прочитаю. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь». А вы говорите, в чем явил ты любовь? А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова. А Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. братья и сестры, я немножко шире, чем здесь звучит вопрос. То есть здесь мысль вот какая. Бог говорит, я вас возлюбил. В смысле Израиля. А вы говорите, а в чем ты к нам проявил любовь? И Бог говорит, два родных брата, и я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. То есть то в том суть вопроса, друзья, здесь отмечается, что Бог нас любит, и в этом проявляется его суверенность. Два родных брата, и Бог избрал Иакова. И поэтому, друзья, вот посмотреть, вот мы в Апшеронске собрались, нас здесь, ну, 700 человек, уже больше, чем 700 нас. Вот, ну, сколько жителей в Апшеронске? Ну, может, там 30 тысяч или 50 тысяч жителей, да? То есть, намного больше, чем нас здесь собралось. И нас Бог любит больше, чем людей остальных. И мы это должны очень сильно ценить. Потому что вот многие стали христианами совершенно не по своим заслугам. Случайно встретился человек, который позвал в собрание. Мы пришли, услышали весть и покаялись. А другому не встретился человек, который позвал. И поэтому мы должны оценить Божью любовь к нам. В том, что Бог из двух братьев одного поставил выше, чем другого. Друзья, ну, кстати, я здесь один элемент по кальвинизму. Кто-то говорит, ну, вот правильно же, значит, Бог одного избрал, а другого не избрал. А при чем здесь Исав, что его Бог не избрал? Друзья, здесь не идет речь о спасении, а здесь речь идет о исторической роли того и другого человека. Бог Исаву и Иакову проявил одинаковые условия и одинаковые возможности для спасения. Но историческую роль Иакову Бог определил другую, чем Исаву. От Иакова произошел народ израильский, которые стали служить и поклоняться Богу. Друзья, и все-таки, если поискать, за что же Бог возненавидел Исава, по жизни Исава было много причин для того, чтобы Бог его возненавидел. То есть, он отказался от первородства, он хотел убить своего брата, преследовал его, ну и многое другое. И вы знаете, друзья, если иметь в виду, что Бог наш не во времени существует, то Бог знал позицию Исава, и причина ненавидеть Исава была. Но я здесь одну деталь, друзья, скажу, очень важно, что слово «ненавидеть» его нельзя понимать в том привычном понимании, как это у нас принято. Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Это значит, Иакова Бог возлюбил больше, чем Исава. Вот так нужно понимать. Посмотрите, написано, кто возненавидит отца и мать, кто не возненавидит отца и мать, тот недостоин меня. И вдруг Бог тут же говорит, что надо любить отца и мать. Мы сегодня об этом слышали. То есть мысль такая, друзья. Бог Иакова возлюбил больше, чем Исава. И мы должны любить Бога больше, чем наших родителей, чем мужей и жен и наших детей. Вот такая мысль. Второй вопрос. Ну, здесь пишут Михея, автор перепутал. Михей. Малахия 1.6. И здесь написано вот как. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Савов, вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим тебя? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». И здесь вопрос такой. Мы также являемся священниками. Расширьте смысл. Ведь священники одни допускались в храм к жертве. А как сейчас? Друзья, согласно Нового Завета, каждый возрожденный человек является священником Всевышнего Бога. Независимо брат или сестра, независимо молодой или старый, и независимо от происхождения, или ты россиянин, украинец, или ты израильтянин. То есть мы все священники Всевышнего Бога. Друзья, по тексту первой главы Малахии, чем священники бесславили имя Господне? Приносили нечистый хлеб и приносили хромых овец, слепых и так дальше. И этим они бесславили имя Господне. Являясь священниками Всевышнего Бога, мы бесславим имя Господне, если неправильно относимся, например, к служению. Ну, тебе поручили работу, а ты сделал ее, ну, тяп-ляп. Простите за такое слово, но оно очень понятно. Сделал кое-как, но лишь бы отделаться. Или, например, ну вот поручили тебе сделать стенгазету к нашему лагерю. Ну, какие-нибудь каракули ночью нарисовал перед богослужением, собранием. Спать хотел, ну и кое-как рисовал. И все. Друзья, это то же самое. Кстати, я в прошлом году совет давал, и я всем даю совет, друзья. Мне очень нравятся компьютерные изображения, но я даю совет рисовать. Потому что, ну, компьютер все равно это уровень другой. Качество выше, а души вкладывается меньше. Но это все равно, как я для мамы, например, вот купил какой-нибудь, ну, красивый кусочек ткани, и там рисунок. Или я своими руками сделал вышивку. Какую часть мама оценит выше? Вот. Но это я не в адрес краснодарцев, это я в адрес всех нас. Потому что я ожидаю, что каждый день здесь будут компьютерные стенгазеты. Так мне кажется. Друзья, спеть. Ну, бывало же у нас такое. Думаю, что некоторые из вас помнят, что передают записку, мы хотим спеть трио. С Тимошевска братья спеть решили. Мы хотим спеть трио. Ну, вышли, спели. Вот. Ну, так пели, конечно, как будто слепая овца. Вот. И одна нога длиннее, другая короче. Вот. Ну, а мы еще детьми были, но дети начали свистеть, кричать, и потом записки прислали. Пусть Тимошевцы еще раз споют. Вот. Друзья, то есть относиться к служению мы, как священники, должны добросовестно. И если мы что-то жертвуем для Бога, мы должны отдать качественное, мы должны отдать лучшее. То, что у нас есть. Из того, что у нас есть. Друзья, и третий вопрос. 10, 12, 13 стих. Здесь написано: «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем». И здесь вопрос: лучше запереть двери? Что это означает? Я скажу, друзья. Ну вот, например, в доме молитвы служение происходит. Ну, давайте крайность возьмем. Ужасно. Но я видел одно богослужение, когда полураздетые девушки пляшут, скачут, и страшная музыка играет. Таких служений сейчас немало бывает. Кстати, в баптистских церквях это проникает все больше. И вот здесь написано: лучше бы кто-нибудь из вас закрыл двери. То есть лучше запереть дом молитвы и ничего там не делать, чем проводить такое служение. То есть не надо держать напрасно огонь на жертвеннике. Не надо приносить жертвы, лучше двери закрыть и ничего не делать, чем делать то, что вы делаете. Вот эта мысль в этом стихе. 12 стих. «А вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения». Что означает «трапеза Господня не стоит уважения»? То есть, не обязательно приносить хороших овец, это не так важно. То есть, вот эта трапеза Господня, это не так важно. Есть вещи важнее, чем Господня трапеза. Ну, например, мы будем заниматься евангелизацией, а вот это, что здесь происходит, да, это такое, кто его знает чего. Не будем это делать. И здесь вот эта мысль. Трапеза Господня не стоит уважения. И следующий стих, опять он здесь отражен, 13-й. «И при том вы говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею», то есть трапезой. Сколько труда. То есть, обширные нивы для благовестия, мы понесем Евангелие на север и на юг, и мы везде будем проповедовать. А вот это что здесь? Да, это кто его знает что. Ну, например, тот же лагерь, друзья, тот же лагерь. Или богослужение в Церкви Божией. Есть те, которые говорят: в церкви трудить, да зачем оно мне нужно? Я поеду сейчас вон там к чукчам, к немцам, к эскимосам на Аляску или еще куда-нибудь. Вот там мы будем что-то делать. А здесь, вот с этими людьми, да, такое. И все. Вот такой мысль. Столько труда. И поэтому жертвенник, жертвы и все. Мы будем делать другую работу. Кстати, сегодня, друзья, очень много церквей, которые говорят о евангелизации, а в воду заходят принимать крещение. У них серьги, у них цепи, у них абсолютно полный мир. Он принял крещение, или она потом одела шорты и пошла где-нибудь на дискотеке пляшет. И говорят о евангелизации. И сегодня некоторые баптистские лидеры говорят: дискотеки
Нам там надо быть. Пусть наша молодежь идут на дискотеки, Евангелие там проповедуют. Нам нужна современная музыка, джазовая музыка, чтобы люди к нам приходили. Нам в церквях нужны танцевальные залы, чтобы народ к нам приходил. Вот это то, о чем здесь. То есть для спасения грешников мы сейчас церковь в мир превратим. Зато у нас людей будет много. Друзья, сегодня речь идет о мега-церквах, где по много тысяч вот членов церкви, скажем, там 14-17 тысяч членов церкви. Такие церкви очень быстро растут. В одном городе образовалась церковь, только за один год уже было около 7 тысяч членов церкви. Только за один год. Вот к чему сегодня стремится. Священники, вот как здесь написано, священники, священники 21 века. И сегодня церковь разлагается, но говорят, как много сегодня труда. Пожалуйста, что у нас дальше?
Есть у нас еще участие у краснодарцев. Послушаем декламацию. Господь, я так молод, и пение «Я хочу с тобою быть». Если еще у кого будет участие, пожалуйста, передавайте.
Я так молод, так молод. Вся жизнь у меня впереди, дорогами мир этот полон. Скажи, по которой идти?
Господь, я так молод, так молод. Я принял тебе твою благодать, и сердце к служению готово. Скажи мне, какое избрать?
Господь, я так молод, так молод. Я в уповании молю. Направь меня, Господи, снова волю святую исполнить твою.
Господь, я так молод, так молод, но слышу я голос твой. Скажи одно только слово, смиренно пойду за тобой. Аминь.
Без тебя мне мира нет, без Книга пророка Иеремии, 23 глава, 33 стих. «Если спросит у тебя народ этот, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет, бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь». Есть одна интересная особенность еврейского языка. Там вот слова «слово от Господа» и слово «бремя», они очень созвучны. Практически это одно и то же слово. Просто зависит от того, что люди вкладывают, ну, в саму сущность и в значение этих слов. Кто-то может сказать «бремя от Господа» и сказать о том бремени, о котором и Господь говорит: «Возьмите на себя бремя мое легко». И нужно употреблять это слово в этом правильном значении. А кто-то скажет: «Ну, чем еще вы отяготите нас? Чем еще вы, пророки Господни или называющие себя пророками Господними, что еще нагрузите на народ Божий?» Так сегодня говорят многие люди. И слово «бремя», «бремя от Господа» звучит в их устах с долей пренебрежения и с возмущением в сердце. Вы знаете, удивительно, что книга пророка Малахии, она начинается примерно так же. То есть, если дословно перевести пророческое слово Господа к Израилю через Малахию, то так и получится: «Бремя Господа к Израилю через Малахию». Малахия в переводе означает «вестник Господень». Даже некоторые древние переводчики Библии, например, переводчики вот Септуагинты, 70 толковников перевод, это древний перевод на греческий завет, на греческий язык Ветхого Завета, так и перевели. Вот книга посланника Господа. Малахия – посланник Господа. Ну, многие современные богословы считают, что это действительно личное имя человека. Но в переводе означает «посланник Господа». А начинается так. «Бремя от Господа». Ну, бремя – это не тот груз, который лежит вон где-то там. Бремя – это означает носимая ноша, носимый груз. Это то, что ты несешь. Не то, что лежит на земле. До тех пор, пока оно лежит на земле, это не бремя. Но тогда, когда оно на плечах твоих, это бремя. Я бы назвал эту проповедь «бремя почтительности». Бремя почтительности. Бог предлагает Божьему народу вот это бремя. Бремя почтительности к Нему. Братья и сестры, давайте честно зададим сами себе вопрос. А не кажется ли нам нечто в служении Богу бременем? Вот есть такое слово «тягостно». Бывает ли нам тягостно молиться, идти в собрание, быть в общении, поститься, совершать труд, идти посетить какого-то больного или выйти на библиотеку там постоять? Испытывает ли чувство тяжести наше сердце? Вот в тягость нам это, вот как говорится, не в радость, не от души мы это делаем. А кому-то тягостно быть в братстве, потому что говорят, ну здесь строго. И в этих вопросах строго, и в других вопросах строго. И человек говорит сам о себе, тягостно мне, я хочу в конце концов свободы. И по-своему эту свободу понимает. Если кто-то испытывает в своих сердцах нечто подобное, то это слово от Господа, это бремя от Господа. Оно для нас. Оно для того, чтобы мы проверили свои сердца и свои сердца изменили. Чтобы бремя, которое от Господа мы взяли на себя с радостью, и чтобы научились это бремя нести без ропота и без сомнения. Книга эта, она начинается с пререканий. Люди пререкаются с Богом. Если посмотреть только по первой главе, то вот я, например, нашел, как 4 раза люди выражают бунт против Бога, высказывают ему что-то. Они говорят ему, ну, в чем любовь твоя, что ты говоришь, что ты нас возлюбил. Возмущаются, чем мы бесславим тебя. Я думаю, вслух они не говорят, трапеза Господня не стоит уважения. Вслух такого сказать страшно. Но иногда бывает так, что наши дела говорят о нас громче, чем наши слова. Говорят, слова не высказаны, а по делам видно все. По делам народа и по делам священников было видно, что они говорили. Трапеза Господня не стоит уважения. А также они говорили, вот сколько труда. Может быть, кто-то говорил, гордясь этим, вот я как много тружусь. А может быть, кто-то говорил, ну как бы оправдывая себя, вот, я так тружусь много, а вы мне еще упреки даете. А кто-то с ропотом. Да неужели так серьезно и так много можно трудиться? Вон сколько труда! Это пререкания. И удивительно, что на все вот эти вот пререкания, на их великое множество, Господь отвечает вот в первой главе всего лишь 2 утверждениями. Вот бремя от Господа. Пророческое слово Господа. А потом он говорит, 2 стих, «Я возлюбил вас». А еще дальше 6 стих читаем. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Вот оно, ваше бремя. Я вас люблю, и я хочу от вас почтительности. Вы ропщите, вы возмущаетесь, а я с самого начала заявляю, что я все равно вас люблю, и я ищу от вас благоговения и почтительности. Где почтение ко мне? Вопрос звучит от Бога. Давайте посмотрим, как этот вопрос был задан к тем людям. Где почтение ко мне? И зададим его для себя самих. Какая была историческая обстановка в Израиле в то время? Книга пророка Малахии была написана, ну, спустя 100 лет после служения пророка Захарии, Агея. То есть это был тот период времени, когда народ Божий уже вернулся из вавилонского плена. Люди построили храм, люди обустроили город, и у них уже все было. Храм, он был не такой великолепный, как во дни Соломона, но все равно уже у того поколения вызывал восхищение и восторженный дух. Как красиво и как величественно! У людей были свои дома, крепкие городские стены, все было. От времени возвращения из плена, от того времени, когда всего 50 тысяч человек строили стены города, и в руках у них было мастерок и меч держали или копье, от того времени прошло, большой промежуток времени прошел. Вы знаете, это в чем-то похоже на нас. Вот совсем вроде бы недавно для кого-то, а для кого-то, кажется, это уже давно было. Когда лагерь, ну, могли разогнать вот так вот, чтобы за лагерь дать кому-то срок. Кто-то скажет, это прошлое поколение. Ну, отчасти сегодняшнее. И кто-то будет в этом прав. Сегодня несколько другое время. Сегодня у нас великолепные храмы и великолепные дома молитвы. Сегодня у нас много транспорта, и все мы обеспечены. Ну, почти что как и тогда. То есть историческая обстановка совпадает. Просто, ну, время другое. А люди удивительно те же. Бог говорит, где почтение ко мне? Он искал почтение у тех священников и у того народа в качестве приносимой жертвы. А люди приносили слепое, хромое. Людям было это выгодно. Потому что они уже даже считали, бременем считали, вот принести Богу жертву. Конечно, это обременительно. Такая большая жертва, ну как это приносить? Самое лучшее из стада, да нет, не самое лучшее. Выберу, что похуже, то, что гостю не предложишь, то, что для себя не так-то и сильно и возьмешь. Так народ думал, и так народ размышлял. И кто-то себя и оправдывал. Но я же все-таки жертвую, а кто-то вообще ничего не жертвует. А священники? А священникам лишь бы приносили. Священники тоже оправдывали себя. Но если мы ужесточим и сделаем такие строгие рамки, то что тогда к нам принесут? Ну, действительно, ради чего трудиться и что тогда нам останется? Дело в том, что священники, они питались от приносимых жертв. Вот, доля их была от этих жертв. И, конечно, в чем-то было выгодно. Пусть жертв побольше, и им зато будет содержание. И даже возмущение здесь звучит. Если не будут приносить эти жертвы, то с чем мы тогда останемся? Современные многие церкви, они стремятся за количеством членов. Не стремятся к чистоте и святости жизни христиан, а лишь бы и побольше пришло. Поэтому в церковь проникают и мирская музыка, и мирские ритмы, и мирские одежды, и мирские взгляды. И даже ну, до того проникает, что то, что явно названо в Священном Писании грехом, люди говорят ничего. Сейчас это современно, сейчас это модно. Читаешь порою ну, последние известия о жизни церквей за рубежом и не знаешь, можно ли назвать это церковью или уже нельзя. Когда вот однополые браки благословляют и сочитывают церкви и говорят, это даже закон такой теперь церковный. И на государственном уровне, на церковном уровне, на самых верхних уровнях все это принимается. И как говорят, так должно быть. И думаешь, действительно, исполняются пророчества о последнем времени. Люди пренебрегают жертвой, чистой и совершенной жертвой Господу. Но то, что там где-то плохо, это вовсе не снимает ответственности с нас, потому что Бог от нас требует жертвы Ему высшего качества, а не ропота. К чему? К чему такие одежды? К чему такой внешний вид? Многие, очень многие часто подают записки вот в подростковом лагере. А почему это нельзя? Почему вот то нельзя? А объясните, пожалуйста, а докажите, а где написано это в Священном Писании? Но словно бы тяготятся тем, что требует от них Господь. Бремя, которое возлагал Господь, это бремя было чистой жертвой, а еще это было бремя сердечного угождения Богу. Есть два разных подхода к хождению перед Богом. Один подход – это искать позволений Божьих. Позволит ли мне Господь сделать то или другое? А другой подход – искать Божьего благоволения. Искать, угодно ли это будет Богу. Бог говорит так израильтянам. Если ты принесешь вот такого овна своему князю, будет ли он доволен тобою? Будет ли это ему благоугодно? Ты ведь сначала, прежде чем ему пойдешь, ты подумаешь, а как ему это понравится? Так почему же ты не задаешь вопрос о моей собственной воле? Угодно ли это моей воле то, что ты мне приносишь? Угодно ли моей воле так, как ты мне служишь? Угодно ли мне твое сердечное отношение? Угодно ли одежда, в которой ты ходишь? Угодно ли твои жесты, твоя манера поведения, то, как ты себя ведешь с окружающими? Мы часто не задаем такие вопросы себе, но сегодня звучала мысль о том, что мы священники. И вся наша жизнь, она, в принципе, является священническим служением. И наше отношение друг к другу – это тоже элемент священнического служения. Израильтяне тех времен искали позволений Божьих. Господи, ну это же позволительно, это же жертва добровольная, необязательная. Я ж, ну, от щедрой души тебе ее даю, ну зачем такие сложности? А Бог говорит, не приму, хоть и добровольная. Но эта жертва, она должна быть совершенной и чистой жертвой.
в этом почтительность к Богу выражается. Ищем ли мы подобной почтительности? Есть два примера в Священном Писании. Об одном человеке, который искал позволений Божьих, и о другом человеке, который искал Божьих повелений. Первого звали Валаам. Это пророк. Пророк, который, искал пути послужить врагам Израиля, а никак не мог это сделать. Он обольстился богатством. И вот интересно, он у Бога как бы спрашивает, пришли к нему послы от царя Моавитского. «Господи, позволь мне пойти с этими людьми». Он не говорит: «Господи, будет ли Твоя воля, чтобы я с ними пошел? Будет ли Твоя воля, чтобы я это сделал?» А он ищет позволений. Вы знаете, позволений очень много можно найти. Обойти повеление и найти для себя позволение. Вот во второй главе эта вот мысль продолжается, когда израильтяне искали позволений. Там идет мысль о разводах, о том, что оставляли своих жен израильтянок и брали за себя язычниц. И могли сказать: «А где написано, что запрещено разводиться?» И так люди говорили. Так говорили даже Христу, позволительно ли вот так поступать. Люди искали позволений, они искали Божьей воли. Пророк Валаам закончил свою жизнь печально. Он был наказан от Бога и был убит. Бесславием его жизнь закончилась, а имел когда-то пророческое слово от Бога. Однако искал обойти Божью волю путем поиска позволений. Как часто здесь люди с Богом пререкаются: «Чем мы бесславим тебя? Почему тебе это не угодно? Почему так нельзя?» Ищут: «Ну позволь же нам так и дальше жить». А Бог не позволяет. Бог говорит о воле своей. Однажды на море была сильная буря. Ученики в лодке и перепуганы, и Господь идет по волнам. Помните, как обратился Петр к Господу? «Господи», он не сказал: «позволь, я пойду к тебе по воде». Он сказал: «повели, я пойду к тебе». И Господь повелел, и Петр пошел. Удивительное дело, тогда, когда мы ищем повеление от Бога, мы на многое способны, у нас есть великая сила и великое дерзновение. Тогда израильтянам это было не понять. К чему так важны Божьи повеления? Лучше жить позволениями Божьими. Исполнение Божьих повелений делает нас сильными пред Господом и позволяет совершать перед Ним великое служение. «Где почтение ко мне?» — спрашивает Господь. «Где? Ищете ли вы сегодня моих повелений? Приносите ли совершенные и святые жертвы передо мною?» Еще, знаете, друзья, есть еще одно бремя, которое Бог налагает. Это бремя любви. И даже с этого бремени и начата эта книга. «Вот бремя Господа к Израилю, я возлюбил вас, вот слово Господа к Израилю, вот что вы несете на себе, я вас люблю». Пререкающимся Бог говорит о любви. Что это значит для нас? Что Бог любит нас, как Отец. Один брат совершал миссионерское служение в дикой местности, далеко от цивилизации большой. У них родился ребеночек. Больной был мальчик. И ноги, дисплазия была. Специальным аппаратом были какое-то время скованы. Вот так вот. Затем стал потихонечку ходить. Они жили в хижине, которая была построена им среди джунглей. И вход в хижину находился на уровне второго этажа. Нужно было подняться по ступенькам лестницы. Однажды их сынишка упал с этой лестницы и разбил себе губу. Отец поднимает его на руки и несет наверх. И что делать, как быть, течет кровь. Их в миссионерской школе учили обрабатывать раны и учили накладывать швы. Ему пришлось собственноручно накладывать шов своему ребенку. И вот он накладывает шов и видит глаза своего мальчика. «Папа», словно говорят эти глаза, «что же ты делаешь сейчас мне? Мне же сейчас больно». А отец знает, что нужно это и необходимо. Но ребенок это совершенно не понимает. Отец в страшном переживании, что его сын сейчас его не понимает. Потом этот брат пишет: «И для меня вдруг стало открыто, как переживает за нас, за наши скорби, за наши переживания Отец наш Небесный, что это для Него не безразлично и чудно, когда мы какие-то раны здесь на земле испытываем, потому что Он любит нас». Он действительно нас любит, и Он тот Бог, который способен сопереживать нам в наших скорбях и в наших болезнях. Как хорошо иметь такого Бога своим отцом. Я в детстве своем не имел родного отца. Вы знаете, вот есть такое слово «безотцовщина». Так когда говорят это слово о ком-то, ну, иногда так вот подразумевают, да, это, наверное, почти что пропащий человек. Или говорят как-то жалостливо. Это никому не пожалуйся, когда кто-то тебя обидит. Никому не скажешь: «А мой папа тебе задаст, если ты меня сейчас тронешь». Не сошлёшься на авторитет, на силу своего отца. Безотцовщина. Ничьи руки тебя не обнимут, не научат какому-то полезному труду. Вы знаете, люди в этом мире, имея Отца Небесного, часто живут без отца, потому что не могут оценить его любовь и его заботу. Так даже бывает порою и в Церкви Божьей, когда не видишь Божьей любви, когда требуешь от Него доказательств, и сам в ответ поэтому не любишь. Вот так вот и при Отце Всемогущем, живом Боге, не просто живом Отце вот земном, а при живом Отце Небесном, чувствуешь себя как без отца. Почему? Не хватает любви. Не познал до конца любви Божией к тебе. Я вот стал отцом. У меня две дочери. Я недавно прихожу, вот жена какое-то время жила у родственников своих неделю, вот ребенка там лечила. Я приехал к ним. Выбегает дочка, кричит: «Папа мой приехал! Папа мой приехал!» И так всем, пока вот не обзвонила, не успокоилась, садится рядом со мною и поет: «Мы ждем тебя, приди домой, любимых обними». Совсем еще маленькая. Но знаете, как на сердце тепло от этого. Младшая как-то пытается ей подражать. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Родные дети, ну, конечно же, любишь. Недавно мы с женой молимся, вот перед сном, возле кровати. Я, жена, и это старшая между нами. Не успели мы подняться с колена, так на коленечке все стоим, она подскочила, и мне показалось, что она меня пытается задушить. Одной рукой меня, а другой рукой жену мою. Потом говорит: «Папа, мама, я вас люблю». Но «люблю» у нее не получилось, получилось как-то «люблю». Вот так вот. И вы знаете, свое, близкое, родное. А я так думаю: ну как можно? Как можно так любить, чтобы свое, близкое, единородное, за кого-то взять и отдать в жертву и предать на смерть? Я верю в заместительную смерть и искупительную смерть Иисуса Христа. Я верю в искупительное Его наказание. Я этому верю, хотя кто-то в этом сомневается и до сих пор. Но Он понес мои грехи, и Отец предал Его за меня. Это же надо так меня любить. И это же надо иметь такую любовь к Отцу, чтобы безропотно пойти и исполнить это служение. Как Христос говорит: «Вот я иду исполнить волю Твою, Боже». А потом на земле Он скажет: «Я чту Отца Моего». Так говорит Господь. И смотришь, и поражайся. Действительно, какая необъяснимая до конца и непонятная до конца любовь. Но нежели сердце в ответ на эту любовь будет оставаться черствым? Где почтение ко мне? Где? Если нет почтения, нужно посмотреть поглубже. Это значит недостаток понимания, недостаток видения и недостаток ответной любви. Один отец рассказывает о своем сыне. Я с ним работал в гараже. Ну, помогает мне, собирает инструменты. Потом вижу, хорошо у него получается. А мальчик совсем маленький, где-то 5-летний. Вот, думаю, ну ладно, собирай здесь до конца, а я пошел работать на огород. Прошло несколько минут. Сынишка рядом. Папа, давай я тебе буду помогать. А ты там все сделал, все сделал. Отец говорит сам себе, я твердо знаю, он там не все сделал, он не успел бы там все делать. Я дальше хочу его поругать. А потом я смотрю, как он вот берет тяпку и рядом со мною. Папа, правильно, а это правильно. И на сердце у отца радость. Сын желает быть на глазах у отца. Сын желает угождать своему отцу вот сейчас, прямо сейчас, находясь рядом. Он не понимает, что там в гараже тоже нужно что-то сделать. Для него важно вот то, что он сейчас, как ребенок покаместь, чувствует, как ему осязаемо и зримо. И говорит, я порадовался о своем маленьком сыне. Дорогие братья и сестры, такие чувства у нас должны быть к Богу. Желать угодить Богу во всем. Не под гнетущим бременем, а под бременем легким. Как Христос говорит, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Тогда, когда любишь, уже не кажется почтительность бременем, как бы она ни выражена, в жертве совершенной и святой. В полном повиновении Богу, если выражена почтительность, она не бремя, если выражена из любви. Бремя почтительности, оно как бы растворяется в бремени любви, и тогда идешь и служишь Господу, покоряешься Ему и почитаешь Его с радостью. Есть прекрасный пример Иисус Христос. Сказано о Нем, Он был услышан за свое благоговение. Благоговение в переводе означает «высшая форма почтительности». Такой же высшей формы почтительности в подражании Иисусу Христу ожидает от нас Господь. В раввинских толкованиях книга Малахии названа «печатью пророков», то есть как бы последняя книга, на которой стоит печать Ветхого Завета. Один из ранних христианских авторов так сказал, что нужно было иначе закончить эту книгу. То есть, да, после этой книги уже на свободном листике написать «продолжение следует». Это означает, вот здесь, у Малахии, это подготовка. Подготовка к тому, чтобы мы чтили Бога правильно. А уже реальное воплощение этого, вот оно придет. Через 400 лет в Новом Завете, в лице Иисуса Христа. И сейчас мы живем в эту эпоху, и мы имеем с вами не просто возможность, но и способность почитать Бога так, как почитал Господь. Мы знаем о Духе Святом, который назван Духом Усыновления. Этим Духом мы взываем «Авва, Отче!» и чтим Бога так, как чтил Господь Иисус Христос, потому что Духа Святого имеем. Если ты, дорогой друг, тяжесть сегодня испытываешь от почтения к Богу, ты проверь свои отношения с Господом. Не огорчил ли ты своим маловерием или каким-то грехом или холодностью твоею Духа Святого? Поэтому нет сыновьей любви и сыновьей доверчивости. И поэтому кажется для тебя слово о святой жертве каким-то невыносимым бременем. Но Христос пришел, чтобы бремя Его, оно было для нас радостным и легким. Поэтому тогда, когда сердце Христу отдаешь, тогда, когда исповедуешь Ему свой грех, когда, избавляясь от этого жуткого бремени, ты получаешь путь к совершенной свободе и служишь Господу не в угнетенном состоянии духа, не так, как раньше, а в совершенном новом качестве, имеющий власть быть Детем Божьим. И действительно так. Есть одно замечательное обетование, которая согласуется с темой нашего лагеря. Это обетование и пророчество, касающееся последнего времени. Оно записано в 11 главе пророка Даниила. «А люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Перед этим сказано о враге душ человеческих, о том, что поступающих нечестиво он привлечет к себе лестью. Мы наблюдаем это сегодня в современном обществе, даже в современной церкви, как действует и обольщает дьявол. Но есть противоположность этому. Люди, чтущие своего Бога, растите, цветите, плоды приносите. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Не кто-то другой, не те, кто Бога не чтут, так как подобает Бога чтить. Бог ожидает от нас, чтобы мы Его чтили. Мы желаем быть сильными, мы желаем действовать для Бога. Но не будем забывать о том, что на это способны люди, чтущие своего. Да благословит нас Господь радостно относиться к Его святому бремени, бремени почтительности к Нему. Аминь. Помолимся Господу. Кто имеет возможность, преклоните колени.
Друзья, я на некоторые детали хочу жизни в лагере хочу обратить внимание. Пользуясь, что вы сейчас все собраны. Вы можете вопросы позадавать, если что-то упущено. Ну, во-первых, краткая записка. Если здесь гости из города Тольятти, к Денису обратитесь. Самарин Денис, он при Тимошевской церкви, руководитель церкви города Ейск. Денис, покажись народу Божьему. Все, садись. Он вам расскажет. Он из Тольятти в прошлом, сейчас здесь живет. И еще вопрос. В лагере можно ли носить спортивные штаны братьями, без полосок, однотонные? Ну, я считаю, что можно, друзья. Можно и с полосками. Просто если они чересчур комбинированные, там разноцветные, такие не следует. А если это довольно скромные спортивные штаны, то можно. Просто я здесь одну рекомендацию дам, друзья, что вот если, например, богослужение, все равно на богослужение мы одеваемся получше. Тем более, если вы планируете участие. Ну, например, кто-то спеть планирует и выйдет сюда в спортивном костюме, в кроссовках и в футболке. Это неподходяще будет. Если кто-то в рядах там отсидел в спортивных штанах, оно куда ни шло. А если здесь вот перед народ, то вы постарайтесь, чтобы ваш вид был такой соответствующий. Чтобы жертву приносить, чтобы это было с почтением Богу. И наша внешность тоже соответствовала. Друзья, а теперь я хочу на некоторые мысли и, кстати, посоветоваться с вами. Значит, друзья, у нас есть палатка, мы ее планируем там установить. Здесь нам неплохо и прохладно, и ветерок продувает, но в случае ухудшения погоды нам будет крайне плохо. Мы не установили вчера палатку, потому что почва сырая, поэтому после обеда мы будем устанавливать палатку во время купания сестер. В 3 часа, с 3 до 4 купаются сестры на озере. Братья будут устанавливать палатку. Но там куча гравия. Вы как помните, в прошлом году там были опилки. Поэтому ветерок раз, опилки. И мы ими дышали, потом кашляли. И все такое. Мы хотим мелкий гравий тонким слоем рассыпать. Он в землю втрамбуется, и у нас будет хорошая почва. Но там около 20 тонн груз. И поэтому, и причем у нас нет инструментов, чтобы растащить. Вот нас здесь 700 человек, друзья. Если каждый перенесет по 2 ведра, даже чуть-чуть меньше, ну, по 2 ведра, то мы легко, даже в горстях. Но если, например, вы пакеты полиэтиленовые найдете, или, например, бумагу, которую со столов сняли, кусок бумаги твердой, даже на бумаге растащите ориентировочно по 2 ведра каждый, то мы эту кучу, мы ее оприходуем буквально за 10 минут. Но если мы поручим даже 10 человек братьям ведрами таскать, то как раз до вечера будем носить. Вы согласны или нет? Вот пойти по такому варианту. Тем более мы это сделаем перед купанием. После этого искупаетесь. Согласны или нет? Значит, друзья, ответственные за установку палатку будут Юра Свириченко. Кстати, Юра Свириченко один из ответственных по лагерю в целом. Мы его вчера не объявили ошибочно. Он тоже тут такой крупный начальник, чтобы вы с ним считали. Все его знаете или нет? Я вам его покажу. Сегодня покажу обязательно. Вот. Он у нас и служитель, и инженер, и все вместе в одном человеке сконцентрированы. Дарование Божье. Вот. Значит, Юра ответственный за установку палатку, плюс Андрей Антонюк и Андрей Рыжук. И подключат братьев из разных городов. Кстати, друзья, палатка новая, относиться бережно, чтобы ее не вымазать. Я помню, он ту палатку столовую мы первый раз вымазали, когда нам привезли, и она пожизненно грязная. Ее же не отмоешь. Такие громадные площади, их потом никак не отмоешь. Тем более, если внутри. Снаружи хоть дождь будет мыть, а изнутри, это разве что дуть в потолок потом изо всех сил будем и вениками мести. Так что, вы поняли, да, друзья? Будем разносить раб или нет? Если нет, я буду искать варианты другие. Поднимите руку, кто согласен. Значит, все, друзья. Каждый, абсолютно каждый, по два ведра гравия площадь вам покажут. Площадь вам покажут сразу после обеда, друзья. А если кто-то до обеда, вот эта территория, где была установлена в прошлом году палатка, можете разносить. Будем стараться примерно так равномерно, а потом там граблями, лопатами выровняем. Слой примерно будет сантиметра 3. Слой гравия, 2-3 сантиметра, тонким слоем будем делать. Это первое. Значит, второе. Те, кому поставили задачи определить, сделать, возле душевых очень беспорядок большой, очень, это Майкоп у нас ответственный. И контейнеры с мусором, там вообще страшно даже смотреть. Но сейчас пока терпимо, потому что там бумаги от столов. Можете там захватывать сразу, которыми будете гравий носить. Вот. Или полиэтиленовые пакеты. Но много не насыпайте, потому что порвется пакет, имейте в виду. Вот. И тимошовцы должны следить за мусором. И еще, друзья, старайтесь разделять горючее от негорючего. Вам Андрей Антонюк об этом уже говорил. Затем купание в душе. Давайте договоримся, в какое время, чтобы работал душ? Сейчас нет. Нет, постоянно, друзья, пожизненно. Мы же топим котел. Очень много воды, это же круглосуточный котел. Я предлагаю, на подъеме, нормально будет, если в подъеме будет? Правильно, ну с 6 часов нормально? Кто хочет искупаться, в 6 часов можете вставать. Второе. После обеда нормально? Вот река и душ, чтобы работали одновременно. Нормально будет или нет? И вечером. Вечером после ужина. Только вот что. Особенно сестер. Да, и сестер, и братьев. Друзья, по прошлому, по опыту прошлых лет, вот, сестры купаются долго. Они даже купаются, все льется, тепленькая водичка, и тут же стирается. И бывает, зашла сестра, и нам жаловались. Уже прошло 40 минут, она не выходит. Вы знаете, друзья, искупаться достаточно 5 минут. Никаких стирок в душе, никаких стирок. Только искупаться. Учитывайте, здесь 700 человек. У нас там каких-нибудь десяток кабин. Ну, представьте себе, переведите всю эту арифметику, и вы видите, ну, все-таки каждый хочет искупаться нормально, не просто в озере, а так, чтобы лечь спать и выспаться хорошо. Поэтому, друзья, старайтесь 5 минут на человека. Уважайте других. Вот о любви нам Алексей говорил, хорошо, но любить надо не только Бога, но и ближних. И еще одно предложение. Ну вот искупаться после отбоя. Разрешается или не разрешается? Ну я, возможно, новшество сейчас внесу. Но я был бы не против, если кто-то и после отбоя, ну, например, отбой мы сделали, и кто-то после отбоя хочет искупаться. Друзья, простите, у меня слезятся глаза по некоторым причинам. И хочет искупаться после отбоя. Я думаю, что можно разрешить. Но, например, до отбоя осталось 2 минуты, до отбоя осталась 1 минута. Все по палаткам. Кстати, друзья, вчера Тихорецк хуже всех. И некоторых я девочек выловил. Но смотрю, сейчас заплачет. Я уже сжалился и отпустил. Друзья, в общем-то, я не шутки вчера сказал. Вы в прошлом году помните, мы пару раз так делали. Следующий день на полчаса раз раньше, и потом все, ох, ах, а уже. Вот дядя Коля такой вредный, и дядя Миша тоже, когда мы сокращали отбой. Значит, давайте так, друзья. В 12 отбой, отбой. Через 15 минут после отбоя, через 15 минут, я разрешаю, чтобы возле душа была маленькая очередь. Только возле душа. И эта очередь должна не стоять, а вот в беседке, Первореченской, в беседке сидеть. Если я подойду, и там сидят сестры, и говорят, мы ждем очередь в душ. И полотенце, признак того, что это очередь. Потому что там можно собраться и чай пить, и никакой душ не нужен. Вот. Полотенце в руках. Вот. Значит, в беседке дозволяем. Дозволяем. Но если это не получится, мой эксперимент, завтра отменим. Поэтому старайтесь, чтобы было нормально. Как, Александр Александрович, ты считаешь? Разрешим? Ну ладно.
Я даже выше положу, можно сказать?
Пожалуйста.
Для того, чтобы все могли искупаться в течение дня, для этого уходит только 5 минут на человека. Да, не больше, чтобы по одному разу принять душ. Поэтому, друзья мои, давайте будем любить на деле друг друга. 5 минут и выходим оттуда, ну, одевшись.
Значит, дальше, друзья. Купание в реке. Слушайте внимательно, друзья, купание в озере. Разрешается ловить рыбу на удочку. Кстати, там рыбы много породистой, запущенной. Можно на удочку. Сетками нельзя. И если вы рыбку поймали, можем разрешить вам ее зажарить.
Но разделиться с ней.
Ну так, группой. На всех это что? Одну рыбу на всех. Это только надо тут преломление специально делать. Вот. Дальше, друзья. Купание мы вам будем ограничивать. Купаться, где вы хотите, не разрешается. Там, где шлюзы, с моста. Если прыгать с моста, не сестрам, только братьям, в присутствии братьев. Друзья, в этом году утонуло 2 человека. В нашем братстве, в молодежных лагерях. Один человек утонул в Сибири, другой утонул на Дальнем Востоке. Кстати, обоим было больше 20. Обоим. Брат и сестра утонули. А каким образом, друзья, утонули? Яма оказалась, брат шел, только раз и яма. Или с перепугу, или сердце, не знаю что. В общем, утонул. И также на Дальнем Востоке. Друзья, мы понимаем, наша первостепенная задача, что все живыми вернулись домой. Если кого-то жизнь здесь закончилась бы вдруг, да, то тогда и, кажется, и нам жить не надо уже. Поэтому мы поставим ограничивающий шнур. На нем будут кусочки пенопласта. Заходить за этот шнур не будем. Если будете злоупотреблять, завтра поставим забор. Во всех детских лагерях у нас забор. Вы знаете об этом, что там забор стоит? Да, там у нас забор. Сейчас будет просто шнур, и пенопласт будет плавать сверху. За этот шнур нельзя уходить. Если будете злоупотреблять, и нарушать, завтра будет забор. Там уже и шнур, уже все. Загородка, как для утят. Вот. Еще, братья и сестры. Если во время купания вы вдруг ногой почувствовали человек, ну, под водой, надо обязательно извлечь. Друзья, у нас были случаи эпилепсия. У девочки эпилептический припадок. Мы об этом не знали, что не эпилепсия. Милость Божья, что умный человек зацепил за нее ногой. И достали, если бы еще 5 минут, она бы утонула. Кстати, она на следующий год утонула, пошла купаться. В лагерь ее не пустили, дабы здесь не утонула. Она утонула там в реке. Тоже эпилепсия, все. Потом бывает, сердце прихватывает. Есть люди, которые просто никогда не были в реке, в озере, и себя неуютно чувствуют в воде, равновесие теряют и все. Поэтому, если вы почувствовали у кого-то проблема, помогите человеку добраться до берега. Поняли, да? Хоть братья, хоть сестры. И поэтому, а если кто-то плавать не умеет совсем, не умеет плавать, друзья, самое надежное положение на берегу. Или в крайнем случае по пояс. В крайнем случае по пояс. Вот. Дальше, друзья. Значит, натянуть шнур с кусочками пенопласта. Ответственный Андрей Пархоменко и брат Франц из Майкопа, если он еще не уехал. Не уехал Франц? И брат Франц. Пархоменко Сергей, Андрей и Франц. Вы там натянете шнур, сделайте, чтобы красиво было. Пенопласт можно даже покрасить, чтобы все было так, как следует. Значит, друзья, в лагере вот мы ходим, и видите, доска лежит с гвоздями. Поднимите, бросьте ее в костер. Или бутылка стеклянная, или кусочек стекла. Или просто бумажка. Поднимите. В лагере должен быть порядок. Ожидать, что когда-то будет авральная уборка целый день, это не надо. Ветка сломанная валяется, доска, гвозди, кусочек стекла, бутылка стеклянная там вот где-то лежала. Подберите, сделайте, чтобы в лагере был порядок. В отношении автостоянки есть рекомендация, вот эти машины можно по дорожке за лагерь поставить. Но зачем они под солнцем будут у вас? У вас потрескается внутри, там в салоне все. Если вы пройдете по этой дорожке и там за лагерь, там хорошие места для стоянки под деревьями. И сухих веток нету, падать не будет. Просто иногда надо кустарник вырубить и поставить машину, она там будет очень уютно. И здесь будет меньше машин. И, в общем-то, это будет удобно для всех. Да.
Машины, которые в том леску находятся, их надо срочно туда убрать. И машины стоят за шлагбаумом некоторые.
Значит, за шлагбаумом, по-моему, Лабинск или кто-то еще, машины из-за шлагбаума поубирать. Чтобы там не было. Мы вчера сказали, кто-то нас не послушался. Друзья, мы же можем рассердиться, и тогда вам будет огорчительно от нашего вот, настроения. Поэтому старайтесь исполнять. Еще, друзья, на кухне, питаться на кухне не положено вот нам. Там только работники лагеря питаются. Поэтому вы питайтесь в столовой. И вот когда закончился костер вчера, то на кухне там все, кому не лень, сидят, едят, бросают после себя. На кухне питаться нельзя. Только в столовой. И еще потенциальные работники кухни. Обычно, когда заканчивается молодежный лагерь, многие подходят и просятся, можно мы останемся работать на кухне. Друзья, у нас кухонный штат работников примерно 25 человек. Примерно 6 братьев и где-то около 20 сестер. И поэтому на кухне мы оставим работать тех, которые уже во время лагеря как-то себя проявили. Если сестра не показывалась там на кухне ни разу в качестве помощника, ну, добровольца, а потом будет проситься, оставьте меня на детские потоки, я хочу работать на кухне. Будьте готовы к тому, что вам откажут. Потому что оставить или не оставить, мы спросим у поваров. Эта девочка помогала или не помогала? Нам скажут, она хорошо помогала. Ну, оставайся. А если нам скажут, да мы ее не знаем даже, кто она такая. Значит, вам последует отказ. То есть, я тут думаю, друзья, что 20 человек, сестер, мы наберем, особо труда не будет. Но это будут те, которые уже себя проявили как добросовестные работники. Также и братья тоже. Какие есть вопросы? Нету вопросов, да? Ну все, друзья, обед в 2 часа, сейчас 10 минут второго, перерыв.